И поэтому Бог нас любит делать сюрпризы. И поэтому мое служение сегодня будет для вас сюрпризом. Тема моя – слава Господу. Такая тишина была сначала. Аллилуйя. Я не договаривался с вашим пастором. Я вообще-то не имею привычку договариваться со служителем, о чем проповедовать. Я привык, что он пастырям мне доверяет. Я этим иногда пользуюсь. Не то, что я такой наглый. Но. Я просто верю, что в духовном мире, как сказал ваш пастор, есть соединение. Верите в это? Вы верите, что вы мужья и жены не случайно друг друга? Верите в это? Смелее, еще не все об этом. Никогда не верят. Да, случайно. Готовите себя к разводу уже, да? Нет, еще не готовите? Никогда. Молодцы, слава Богу. Наши дети не случайность, не так ли, друзья мои? Наши отношения с нашими братьями и сестрами тоже не случайно. Они не нравятся нам. Я понимаю вас. Я сам живу в том же самом мире. Но у Бога действительно не случайность. И то, что мы сегодня в этой церкви, не случайность, не так ли? И то, что Бог не дал это слово, тоже не случайно. Когда мне пастор сказал, что он проповедовал прошлое воскресенье о славе Божьей, сказал, аллилуйя, я в десятке. Но даже если я буду в девятке, я все равно постараюсь не пропустить той возможности, которую Господь имеет для нас. А теперь можете не подниматься, но закройте ваши глаза. Можно такое сделать? Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за привилегию служить в Доме Божьем. Я принимаю Твой суверенный авторитет над этим местом, Господь, над каждой жизнью, Господь, и над собой также, Господь. Пускай мои уста будут послушным инструментом в Твоей руке, Господь. Пускай то, что Ты хочешь делать, оно совершится здесь во имя Иисуса Христа, Господь. Отточи каждое мое слово, Господь, отчеканивай его, Господь. Отец, это пускай человеческая мудрость будет не в этом, Господь. Человеческие знания не в этом, Господь. Пускай в этом будет сила Твоего слова, Господь, и Твоего помазания, которое имеет власть влиять на наши жизни, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за просто возможность быть с народом Божьим в этот воскресный день, Господь. Сегодня далеко от этого места в Атланте, Господь. Моя жена, мои дети славят Господа в той церкви, которой мы принадлежим, Господь. Но сегодня Ты меня послал с определенной целью. И я хочу выполнить эту миссию, Господь. Помоги мне в этом, пожалуйста. Дух Святой, служи при моих устах, при моем сердце, Господь. Отец, также служи, Господь, каждому, кого Ты привел сюда, Господь. Пускай каждое слово будет вложено, Господь, в то место и в те цели, которые Ты имеешь, Господь. Сделай из него, Господь, послушное, Господь, для нас приспособление, инструмент, Господь, способствуй, Господь, все, что угодно, для того, чтобы это служение было увенчано Твоей славой. Да будет благословенно Твое Святое имя со всеми нами. Наш любящий Бог в Отце, Сыне и Святом Духе, и народ Божий скажет Аминь. Иоанна, 11 глава. Иоанна, 11 глава. Откройте, пожалуйста. Я верю, что в последнее время мы так любим, чтобы у нас было все за спиной написано, что мы не берем в Дом Божий Библии. Вы скажете, Виктор, а ты сам не взял Библию, у тебя компьютер на столе, но здесь у меня Писание. Как раз не написаны слова, которые мне нужно говорить, здесь написаны все места Писания, которые я выписал. Если вы любите компьютеры, вы работаете нормально с компьютерами, есть очень много интересных новых программ, которые использованы действительно для того, чтобы хорошо работать со Словом Божьим. Вы нашли Иоанна 11 главу? Не такая тишина. Угу, я понял, что вы ищете или даже не хотите искать. Но обращаю это к тем, кто наизусть помнит Писание. Есть такие, да, в зале? Тишина. Ну хорошо. Готовы? Можно читать? Милее, ну как-то давайте с мной откровенный разговор вести. Это я так говорю, как будто я сам с собой разговариваю. Я не факир Вася Иванов, клоун, для того, чтобы вас развлекать сегодня. Вы общайтесь со мной, хорошо? Вы, может, привыкли, что вы во время служения обычно молчите. Но я тот служитель, который люблю общаться с аудиторией. Аминь. Спасибо за поддержку. Итак, Иоанн, 11 глава, 1 стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот, кого ты любишь, болен. Иисус услышал, то сказал, это болезнь к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу, сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пребыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудей. Ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказал это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, я иду разбудить его. Я к вам спущусь немножко. Вы читали это местописание, надеюсь? В таком случае слышали? Возможно, даже были проповеди на эту тему, не так ли? фокус этого места всегда как бы был больше преамбулы, которая нас двигала туда, чтобы мы узнали, что же произошло потом с Лазарем, как Иисус его воскресил из мертвых. Помните это место? Воскрешал ли Иисус кого-то другого из мертвых? Да, мы знаем с вами. Помните дочку 12 лет, которая умерла? Помните, да, девочку? Бог ее воскресил из мертвых? Конечно. Помните сына вдовы, который также Иисус что сделал? Воскресил из мертвых. Но ни в одном, ни во втором случае Иисус ни разу не говорит о славе Божьей. А именно вот здесь Он об этом говорит. Я задумался, что бы это могло бы значить. Почему именно здесь ты говоришь, Господь, о славе Божьей? И что самое интересное, Он не спешит на то место, где должна прийти слава Божья. Вы со мной здесь, а? А, интересно, я подумал. В этом отрезке, в 11 стихов, 4 раза употребляется Лазарь, но также 4 раза употребляются его сестры. Я задумался, почему? Подожди, Господь. Если я понимаю, что слава Божья была явлена только в том, что ты воскресил Лазаря из мертвых, почему ты так упорно и постоянно говоришь о его сестрах, то есть о сестрах Лазаря, которых он также любил не меньше, чем Лазаря? Аминь. Дальше интересная мысль. Иисус говорит, что Лазарь уснул. А, как и вы, наверное, как и ученики, то же самое понимаете, что имеется в виду, что Бог именовал не ту смерть, которая постигла бедного человека, и он оказался в гробу, что тогда нужно из гроба его как бы разбудить, вывести из гроба. Ну, я подумал о том, а может быть Лазарь раньше уснул? Эта мысль прошла как-то дальше у вас? Не, мы думаем, наверное, только уснул тогда, когда он уснул, когда как бы умер. Есть ли что-то невозможное для Бога? Смелее. Есть ли что-то невозможное для Бога? Если вы не говорите, значит, вы не уверены в этом, да, я так понимаю? То есть, если вы уверены в этом, вы говорите своими словами, потому что наше слово должно вынести из нас, чтобы оно приобрело силу для нашего собственного понимания. Мы должны исповедовать то, что мы верим, аминь, а не только молча соглашаться. Скажите, мы славяне, мы привыкли молча, одобрительно кивать головой. У меня был сюрприз в Болгарии. Я проводил на конференции в Софии. И когда я провел на конференции, когда я просил людей прореагировать ко мне, они вот так вот махали головой, потому что у болгаров это значит, мы согласны. Я 20 минут боролся с аудиторией, чтобы они наконец-то сделали вот так жест. А у них вот этот жест говорит, что мы не согласны. То есть была дилемма, я понял, что здесь не славянский корняк, а в нашем отношении к Слову Божьему. Я вам только сказал Слово Божье, которое говорит, что Богу нет ничего невозможного, не так ли? И глупо нам, который знает о Боге, об этом молчать. Потому что мы не говорим соглашаясь просто с Виктором, который приехал на один день, возможно, к нам на служение. А мы соглашаемся с истиной Божьей, которая говорит о том, что Богу возможно все. И я стою на этом, потому что тогда мои молитвы будут иметь успех, когда я обращаюсь к Богу сделать то, что невозможно сделать мне. Потому что если я об этом молчу, тогда Господь говорит, камни вас запию, тогда я могу говорить камням вам. Не обижайтесь на это. Потому что, помните, Иисус сказал, что если вы не будете говорить, то что сделать? Камни вы запьете. Если нужно это слово сказать в атмосферу духовную, чтобы оно было посеяно, даже если вы это не примете, придут другие и примут это слово во имя Иисуса Христа. Потому что наш Бог силен. Наш Бог велик. И я верю в великого Бога. Я не знаю, в кого вы верите, но я верю в сильного Бога, который способен совершать великие чудеса. Ему не нужно было идти в Вифанию. Согласно Писанию, помните сотник, который говорит, тебе не нужно, Иисус, идти видеть моего слугу. Тебе нужно что сделать? Пошли что? Слово. Так ли? И слово пойдет, и что? И исцелит человека. Возможно это для Слова Божьего? Аминь. Нам мы начинаем еще в Ветхом Завете, и послал слово, и исцелил их. Не так ли? Бог может это сделать? Окей, Господь, да я понимаю, что не в этом опять-таки, как воскрешение мертвых. Слава Твоя. Отец, о чем тогда слава? Объясни мне, пожалуйста, что значит твоя слава, которая каждый в этом зале, включая меня, так что неоднократно говорил над своей жизнью, когда мы молились или прославляли Бога, не так ли? Говорили, слава тебе. Говорили такое? Призывали служить славу. Значит, нам нужно дать себе полную оценку, полное понимание, что же представляет собой слава Божья. И два места писания на аппетайзер вам. Знаете, какое слово аппетайзер? Ходите в ресторан, да? Вы такие скромные, вы только кушаете дома. Я понимаю. Но иногда все-таки придется прийти в ресторан, да? Говорит, так можно заказать какую-то пищу. Я не говорю про Макдональдс, там не дают аппетайзеры, правильно? Я говорю про рестораны, в которых есть как бы основное блюдо, и вы голодные, и вы хотите как бы разжечь ваше желание, чтобы кушать ну, ту пищу, которая вам нравится. Но вы голодные, и вам, пока вы думаете, 20 минут будут готовить ваше блюдо, нужно что-то быстренько перехватить. Так? Вы таки? Ну, вы нормальный или нет? Что я с вами так говорю, вы смотрите, с какой планеты полетел. Я с вами на той земле хожу. Вы ходите в рестораны?
Да.
Ну, вот на это согласились. Слава Богу, на слово истину не согласились. Хоть на ресторан согласились. Что такое аппетайзер? Это то, что должно разжечь нас желание потреблять больше, не так ли? Ну, как говорим мы по-русски, закуска. Ну, закуски вы кушаете, но мы освободны от закусок, закуска сопряжена с алкоголем, поэтому мы не едим. Ну, может быть, сейчас вы не едите, но когда-то же вы ели, или вы всегда святыми родились, и вы ничего не ели, ничего не пили с детства. Халлелуйя. Аппетайзер имеет духовное значение, не только потому, что я сейчас его использую, а потому что у Бога для каждого из нас есть определенная пища, определенное блюдо, которое он лично приготовил. И если вы подумаете, что я за такую ерунду говорю, вы помните народ израильский, который шел по пустыне, и Бог сам готовил для них блюдо, не так ли? И они приходили прямо с неба. Поэтому нужен очень интересный библейский смысл. Мы думаем, что наши руки и ноги кормят нас. Дети мои, дети Божьи, Господь наш кормилец. Помните об этом. Не ваша работа кормит вас, хотя я благословляю ваши рабочие места, а Бог кормит вас. И когда вы держите за работу больше, чем за Бога, вы обманываете себя и говорите о том, что вы не верите, что Бог может вас обеспечивать. Я не говорю, что вы были глупыми и не работали. Я сам работаю на общественной работе, которая не связана с духовными принципами. Но я вложил в нее основание, что никогда работа не будет доминировать мною. Никогда работа не будет мне ставить условия, что мне делать и чего мне не делать. Куда мне ехать и куда мне не ехать. Я выбираю только те места, где я знаю, есть Дом Божий, есть верующие, и я хочу ехать туда и не только работать, а служить верующих там. Это мой принцип. Я просто поменял свое славянское, традиционное, мирское мышление, в котором я с вами родился так же само. Помните, что говорит, на Бога надейся, но сам дальше как там? И мы вложили настолько сегодня, что мы верим в Бога, как мы говорим, понимаем о Боге, любим Бога, но по-прежнему держимся за работу больше, чем за руку Господа. Мы считаем себя не глупыми, да? Так вот, аппетайзер у Бога специально есть для каждого из нас. Я верю, что все сидящие здесь вкусили тот или иной определенный аппетайзер. Но немногие из вас, не обижая никого, съели настоящее блюдо, которое у Бога приготовлено. Когда мы приходим в ресторан, мы, естественно, берем аппетайзер, и иногда настолько он пышный, обильный, столько всего там выложено на этой тарелочке, мы его съели и уже все остальное берем в коробочку. Такое бывает? Мне много раз такое было. То есть я настолько уже перебил себе аппетит, что лучше я потом вечером то разогрею в микроволновке. Все понимают мою мысль? То есть я отложил, как бы уже считаю. Так и с Богом. Мы вкусили только самые начатки. Помните, вкусить как благ Господь. А мы только часть этого вкусили. И посчитали для себя, что? Достаточно. Сами ограничили свой дальше духовный рост и отношения с Богом. Потому что у нас есть такая тенденция, неправильная тенденция, сравнивать себя с худшими. Я правильно понимаю? На фоне худших мы неплохо с вами выглядим, не так ли? Но у Бога совсем другие критерии. Он вложил в основание свое Писание в отношении с нами, что мы должны походить на лучших, не так ли? И Он является нас примером, что мы походили, в первую очередь, на кого? На Него, не так ли? Поэтому у Бога есть хорошая пища для нас. Но если мы себя ограничили аппетайзером, мы никогда сами не съедим то, что Бог приготовил для нас. Даже если вы в своей жизни построите большой дом, или построите новый мост через реку туда, в сторону Канады, и вашу доску повесят там над самым въездом, что написано ваше имя, вы были архитектором, но если вы не исполните воли Божью, вы лузер. Вы проиграли ваше предназначение. Потому что это то, для чего Господь нас вообще родил. Вы скажете, ну этот мост поможет людям, я согласен. И в большом доме будут офисы, которые также будут помогать людям, я согласен с этим. Я сказал о том, что вы должны знать о своей цели и о своем предназначении. И съесть то блюдо, которое Бог имеет для каждого из вас. И не отказывайтесь в таком удовольствии. Аллилуйя. Первое место Писания. Разговор о славе Божьей. Это 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Если ваша пастор называла в прошлый раз те места Писания, я не расстроюсь, если я повторю с вами. Не так ли? 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. Мы просили. Вы нашли это место Писания? Мне нравится ваше такое... Смиренная покой, даже не шелохнулись. Ну, хорошо. Аллилуйя. Я надеюсь, теперь не то, что вы шелохнетесь на этом, что хотя бы слово пронзит туда, придет в те цели, которые нужно его послать. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога. Хотите жить достойно Бога? Не все поднимают руку, да, не все согласны этим. А, достойно Бога, да мне и так неплохо и без Бога, да? Я для себя выработал, как бы неплохо быть просто на служении, как бы быть сопричастным к верующим. Но Бог имеет немножко другое. Смотрите, что написано в этом месте Писания. Призвавшего вас в свое царство. Я хотел бы царствие Божие. Опять не все. Мне нравится эта церковь. Я просто обалдею от вас. Настолько классно с вами работать. Тишина такая. Для чего уходите в Дом Божий? Все, пастор молодец. Она как мама заботится о всех. Во все хотят. До всех детей расписалась. Вы стеснительные мои. Нужно было стеснение оставить до вашего покаяния. То мне так вы покаялись, оставьте ваше стеснение. Я не сказал, что нужно быть нескромными, но я не требую у вас скромности в этом. Я требую от вас просто согласия с тем, что Господь имеет для вас благословение. Видите, на чем я сегодня заострил внимание? В самом начале. Пробиваю в ваши умы, что у Бога намного больше то, что вы сегодня имеете. И не то, которое должно прийти в будущем веке, а которое должно прийти в ваше время. Но оно по-прежнему делает и лежит на полочке до того времени, пока вы это не востребовали и не приняли в свою жизнь. И такая мертвая тишина. Хорошо. Итак, Бог призвал нас в свое царство. И так написано в следующее слово. Куда еще призвал нас Господь? Славу. Ага. Мне нравится такое питательное блюдо. Значит, я не просто говорю о славе с вами, потому что Бог имеет какую-то определенную цель, связанную со славой. Не так ли? Следующее место Писания 2 Коринфянам, 4 глава 6 стих. 2 Коринфянам, 4 глава 6 стих. У вас и у меня, надеюсь, в Библии написано одно и то же. Потому что Бог, повелевший из тьмы, воссияет свету. Слышите слово свету, видели? А, кстати, один момент упустил. Помните, я прочитал вам в Иоанна в 11 главе, по каким критериям я двинулся, как бы, в понимании, что такое слава Божия. Вообще, Бог побудил меня думать о славе Божьей, размышлять и делать для себя какие-то пометки. Потому что концовка того места, помните, он говорит, что не 12 часов в дне. Помните, он сказал такую фразу? Для меня намекнул немножко о каком-то пророческом значении. Не просто информация, что светло днем, давайте ходить просто днем. Ну-ну-ну. Он говорил о свете, которое вы имеете. Помните? Или также о том свете, которого мы не имеем. И вы сейчас увидите, что слава Божья имеет способность просвещать нас. Давать нам что? Свет. И если мы ходим со славой Божьей, забегая наперед, немножко скажу, то мы ходим во свете. Если мы ходим без славы Божьей, мы ходим во тьме, даже зная о Боге. Но вы пока положили только мысль на полочку. А дальше я это объясню. Итак, мы свету озарил наши сердца, дабы что у вас написано у меня? Что сделать? Просветить. Видите, что написано? Просветить. Кого? Нас. Чем? Познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Значит, Бог не только имеет для нас цель, связанную со славой Божьей. Бог хочет нас что в этом? Просветить. Бог хочет, чтобы мы с вами познавали славу Божью. Но представьте себе, если она не нужна нам была, зачем Бог нам ложит такое основание? Зачем Бог нас подталкивает к этому направлению? Почему Бог хочет, чтобы мы за это взялись в своей жизни? Если она так не нужна. Если она не подходит нам. Если не ко времени. Если вообще не к нам. Я верю, что относится к каждому верующему. А вы как согласны со мной или нет? Аллилуйя. И я стал размышлять. Интересно, что в каждом в Новом Завете месте Писания. Где, специально подчеркнул, в Новом Завете, чтобы вы это увидели. Где говорится о славе Божьем, обязательно об этом месте Писания говорится, или об Иисусе Христе, или о Царстве Божьем. Вы можете сесть за симфонию, там есть такая большая, хорошая симфония, полная, и взять слово «слава» и посмотреть. Значит, в этом же месте Писания говорится или об Иисусе Христе, я повторяю, или о Царстве Божьем, что само по себе эти оба положения не могут быть разделены, потому что Иисус является Господом и Царем своего Царства. Скажите аминь на это. Поэтому, конечно, это имеет не только положение славы для нас, живущих сегодня здесь. Это имеет предопределение того, куда Господь нас зовет в будущем. Куда мы должны с вами, по идее, прийти, если мы, конечно, туда хотим прийти. Иначе было глупо вас видеть сегодня в Доме Божьем, если мы хотим прийти туда, куда Господь нас призывает. Не так ли? Хоть Богом, хоть тышком, нышком, говорят на Украине, но как-нибудь туда все-таки в Царствие Божие прорваться, пробиться, не знаю, по блату пройти. Но Бог хочет нас, чтобы мы туда просвещенные пришли, не так ли? У Бога есть определенная цель, почему Он приглашает свое царство, и определенные кондиции. На время давайте оставим Новый Завет. Я начал дальше в Библии искать места. Где говорится о славе Божьей? Потому что каждый раз, когда вы сталкиваетесь с словом «слава Божья», подразумевается какое-то действие. И вы, наверное, читали такие места Писания, где написано «слава наполнила», Слава осенила, слава прошла, слава даже отошла, слава что-то проделала, какую-то работу. То есть каждый раз это глагол. Помните, из русского языка глагол отвечает на вопрос, что делать, не так ли? То есть определяет какое-то действие. Аминь. Посмотрите, интересная мысль. Если есть слава Божья и есть глагол, который определяет действие, вместе, в этом консорциуме, в этом соединении, мы понимаем, что если есть глагол, который определяет действие, значит, слава должна что-то делать, не так ли? Значит, если она что-то делает, значит, у этого должно быть третье положение, какая-то цель. Ну зачем делать ради того, что что-то делать? Как, к примеру, я хожу в церковь, но без всякой цели. Я хожу, потому что мне нравится, что здесь есть Бог, и здесь есть я. Но глагола между этим нету. Если нету глагола между мною и Богом, когда у меня нет отношений, которые подразумевают под собой действия, не только по отношению Бога ко мне, а мои действия по отношению к Нему. Спасибо за поддержку. Поддержите не меня вы, а себя. Потому что Бог подразумевает славу Божию как какое-то действие, которое Он хочет произвести в нашей жизни. Отец, подскажи мне, что дальше? И Господь мне повел интересный псалом Давида, 107-й. Псалом 107 Давида. 6-7 стихи. Если вы записывали, вы делаете такую просто прекрасную услугу. Я уехал бы. А вы бы еще могли по этим местам пройтись. И столько для себя интересного. То, что даже не успею сказать за наше время общения, которое я имею. Псалом 107, стихи 6-7. Все обратили внимание, что записываются или не записываются вас там сзади? Не знаю, записываются или нет. Но, пожалуйста, откройте Псалом 107, 6-7 стихи. Давид говорит, будь превознесен выше небес Божия. Над всей землей, что написано, да будет слава твоя. И дальше интересная ставка. Дабы избавились возлюбленные твои. Во-во-во-во-во, я дальше не читаю. Я, наверное, когда думал раньше, читал это местописание, я полагал, что, наверное, это для неверующих. Что для них нужна слава, чтобы они избавились от чего-то, что им мешало в мире, там, будь то алкоголь, наркотики, курево или еще что-нибудь такое, что паразитически сидит на них, там, порнография, разные всякие извращения и так далее. Может быть, от этого освободились и все. Но я не думал раньше, что Давид вообще не принадлежал как бы к неверующим людям, не так ли? Смотри. Я понимаю, что вообще Слово Божье обращено в жизни верующих людей. А вы как считаете? Потому что для неверующих оно просто по себе закрыто. Не потому, что нельзя книжку открыть. Но вы не можете взять в свою жизнь то, что написано Духом Святым, не так ли? Потому что то духовное основание, которое заложено в Слове Божьем, имеет откровение только в жизни тех, кто имеет отношение с Духом Святым. Согласны со мной? Спасибо. Итак, значит, я для себя подумал, Господь, так для кого же ты избавление? Натолкнул мне дальше на мысли. Помните о Лазаре, о Марте и Марии. Помните, держите их так далеке, но держите их по себе. Хорошо. Я пошел в Исаию. Ну, раз в том месте Писания говорится о пророческих каких-то словах, дне, свете и так далее. Мне заинтересовал Исаия. Я начал с 40 главы, с 5 стиха. Исаия 45. Исаия, я просто веду с вами как по этому ходу мысли, которые были у меня, когда я работал над этой темой. Исаия 40 глава, 5 стих. Написано такая. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни извлекли это. Сначала у меня была маленькая такая пауза, я подумал, подожди, Господь, спасение Божие. Ага, слава сопряжена со спасением Божиим. Нет, все-таки точно это относится к неверующим людям. Им нужна слава Божья. Для них это. Но потом Господь показал мне, подожди, Виктор, не спеши. Написано, что узрит всякая плоть. Видите, какой здесь глагол? Узрит, то есть увидит, то есть станет открыто для него. Этот глагол говорит о каком-то действии? Нет. Это не глагол, не говорит о том, что люди, которые увидят славу Божию, они покаятся. Они будут, мягко говоря, пригвождены обстоятельствами, когда Господь придет и придет Его слава, что нельзя ничего будет доказать, что нету Бога и нету спасения. Вам понятно? Что Бог явит сам через себя то спасение, потому что Он Спаситель. Аминь. И Он являет в себе спасение, потому что обстоятельством, хождением в церковь, молитвами вы не спасаетесь. Спасает только отношение с Иисусом Христом. Просто ваше призябание в церкви здесь не делает вам никакой услуги. Бог никогда не будет отмечать, ты ходил 25 раз в неделю на служение церкви. Это не работает, друзья. Вы нигде не можете писать на те основания, что через хождение церкви вы спасаетесь. Я не сказал, что не нужно в церковь ходить. Вы, наверное, подумали, воу, брат освободил, на самую такую нагрузку несли каждое воскресенье. Но я не об этом сказал. Я сказал о том, что наши отношения с Богом являются основанием нашей жизни. Они религиозные атрибуты, которые мы сами придумали, и будут думать, что если мы их делаем, мы как-нибудь себе местечко забьем на небе. Но, ребята, это человек, который является учителем Слова Божьего. Не просто, который так решил на какой-то выскочном моменте яркую проповедь поведать и сбежать. Но. Я могу все положить твердо под ваши основания. Следующее место Писания. Аллилуйя. Так, хорошо. Так кто же сделает это решение? Если всякая плоть узрит спасение Божие, кто же спасется? Исаия 58:8. Это та глава, которая говорит о посте. Читали как-то? Какой Бог пост избрал, какую он видит форму поста, какую он цель видит поста. Не пост ради того, чтобы не есть. Это не диета. Пост — это какая-то цель духовная, которую Бог преследует в моей жизни, которая подталкивает меня на какие-то действия. Опять слово глагол. Итак, 58 глава, 8 стих говорит следующее. Тогда откроется, как заря, свет твой. Видите слово опять? Свет твой. Видели слово? Все эти места Писания как-то друг с другом сопряжены. Смотрите дальше. И исцеление твое скоро возрастет. Прекрасно. И правда твоя пойдет пред тобою. И слава Господня будет что? Сопровождать тебя. Это не то, что во мне. Это то, что со мною. И когда оно со мною, я просвещаюсь. Что-то открывает мне путь, даже больше, что-то то, что идет не только во мне, а впереди меня. Два слова. Иногда мы пытаемся людям сказать о том, что наш Господь благ, что Он любит каждого человека, что Он хочет помочь каждому человеку. И эту информацию мы посылаем впереди себя. Я уже об этом немножко раньше сказал. Помните, что нужно провозглашать то, во что вы верите, не так ли? Оно как бы идет впереди вас самого. Те цели, которые вы преследуете в своей жизни. Допустим, вы о чем-то молитесь, вы посылаете слово в духовный мир, чтобы оно совершило работу прежде, чем вы там окажетесь. Не так ли? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вы верите в это слово. Но здесь немножко другое положение. Здесь о том, что если вы говорите слова, которые не соответствуют тому, кто вы есть и что вы делаете в вашей жизни, это обращается не в пользу, а наоборот на пагубу вам. Потому что вы не являетесь тем, кто является зеркалом того, о чем вы говорите и во что вы верите. Поэтому, когда я говорю от вас, я не требую просто, чтобы вы со мной соглашались, а то, что вы для себя говорите, что вы верите в того Бога, в котором вы идете, с которым вы хотите иметь отношения. Это утверждает вас, а не меня в первую очередь, если вы свободны об этом говорить. Поэтому Бог хочет, чтобы вы внутри изменялись так же, как о том, о чем вы говорите. Вы поэтому, наверное, кто-то сказал, я не хочу ни о чем говорить, потому что я точно знаю, что во мне этого нет. Может быть, это для вас является таким объяснительным моментом, чтобы сказать себе, я не буду проповедовать, я не буду евангелизировать. Но, друзья мои, это, конечно же, ваш выбор, но Бог призвал каждого члена своей церкви проповедовать Слово Божье. Не только пастору, не только служителю, не только евангелисту, кому угодно. Каждый из нас является инструментом послания Божьего. И если бы вы вычеркнули себя из этого списка, вы вычеркнули из всего послания. Я так сказал, я боюсь, что вы меня неправильно поняли. Но я верю в то, что я тому, кому говорю, понимает из этого и делает для себя правильный урок. Потому что я верю, что мы все члены тела Христова, а не прихожане поместных церквей. А как вы считаете? Что у каждого из нас с вами определенная миссия. И за нас ее никто другой не сделал. Почему я сказал о том, что даже если построите мост или большое здание, или еще что-то в своей жизни, но не исполните то, для чего вы призваны были, вы проиграли эту игру. И очень будет тоскливо и обидно. И об этом сейчас мы поговорим. Бог хочет, чтобы мы соответствовали тому, что идет в нашей жизни. Итак, в этом месте Писания будет о том, что исцеление твое и мое скоро возрастет. О каком исцелении? Не физическом. Конечно, нам нужно исцеление физическое так же самое. Я понимаю. Но здесь говорится о внутреннем исцелении, о духовном исцелении. Потому что когда мы с вами покаялись, мы по-прежнему остались ранимыми и больными. Я, если правильно понимаю, вы должны сказать хотя бы «Слава Богу». Тишина такая. Никто не за это «Слава Богу» говорит. Потому что Бог знает, что в момент вашего покаяния вы не были полностью изменены. И не рисуйте мне другую картину. Хорошо? Я уже не первый день в Господе и знаю, что люди не могут быть, как по моему мнению, палочки, или через щучье веление, или через тайка Хаттабыча покаяться и измениться в один день. Такого не бывает. Если вы понимаете хотя бы это, скажите сейчас аминь. Что нам нужен, что процесс, по которому мы должны идти, потому что мы должны в этом процессе что? Изменяться. Мы, конечно, многие подумали, что когда я покаялся, стал другим. Ну, вы пришли домой, в те же самые обстоятельства, и увидели, что вы такой же самый. Не так ли? Покаяние дает силу. Покаяние дает толчок. Покаяние дает помощь вам дальше идти по процессу изменений. Но вы не изменились в тот момент, когда вы приняли такое решение. Виктор, о чем ты? Что это за Евангелие? Но я проповедую Евангелие Иисуса Христа, которое говорит дальше о нашем духовном росте, о нашем изменении и о необходимости, чтобы слава Божья пришла в нашу жизнь. Потому что у нее есть определенная цель. И об этом дальше наш разговор. Исаия 24 глава. Подожди, Виктор, ты что нарушаешь хронологию? 40-я, 58-я, что ты возвращаешься в 24-ю? Одну секунду, сейчас вы поймете. От края земли, Исаия 24:16. Я поспешил читать, вы, наверное, не успели открыть, да, наверное? Кто-то, кто не открывает, сказал, Виктор, давай дальше, нормально. Исаия 24:16. Вы читающие. Вы знаете, что я заметил в Торонтовской церкви, что мне понравилось? Известная церковь, правильно? Кто-то знает о ней, да? Такая интересная, живая церковь, столько пробуждений. Где-то в середине 90-х там постоянные были служения, каждый день проходили. Представляете себе, насколько это благословение. Знаю многих моих друзей, которые специально ездили на одно служение туда, чтобы окунуться в эту атмосферу, потом уезжать. Им дней было достаточно. Два огромных монитора, слева и справа от проповедника. Огромнейший. А раза в 4 больше этого. Но во время служения ни одна строчка не висит там. Что-то какие-то они отсталые. Вроде бы повесят два такие большие, как бы, скажем, плакаты, они могут туда бросить какие-то некоторые слова. Ведь это так легко. Бах-бах, сегодня современный мир. Мы сегодня движем, как в 2010 году, допустим, нам это нравится, всем это приятно. Но тогда люди, знаете, что делают? Они открывают свои Библии. Я был поражен. Я сам езжу по многим церквям сегодня. Я был поражен, что 80% людей пришли со своими Библиями. Ребята, насчитайте сегодня 80% у вас, имеющих Библии здесь, на этом месте. Не то, что я не вижу у вас. Я вижу, некоторых есть Библии. Но это будет ли 80%? Что я хочу сказать? Я не сравниваю проценты, не в этом вопрос. Друзья мои, ни один такой плакат, ни один местописание не заменит того, что вы работаете в вашей Слове Божьем. Вам понятно? В вашей книге, которая у вас, которую вы для себя подчеркиваете, которую вы читаете. Потому что когда вы читаете, вы отмечаете у себя то место, где вы видели то, что Бог хочет говорить в вашей жизни. Вам понятно? Это общее, а то ваше. Я как учитель Слова Божьего знаю об этом, что это важно иметь свое. То, что ты отмечаешь, и то, что ты знаешь. Это есть путь для того, чтобы просто мне быстрее было двигаться, не листать на это. Понятно, моя мысль? Но не потому, что у меня нет моей Библии, в которой вся исписана и подчеркнута такими откровениями, которые мне Господь давал. Получайте ваши откровения. Вот я о чем хочу сказать вам. Итак, Исаия 24. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». Слава праведному. И сказал я. Кто говорит? Пророк Исаия. Не так ли? Сказал я, беда мне, увы, или в другом переводе, горе, плач мне. Злодеи злодействуют, и злодействуют, злодеи злодействуют. Вау, такой набор слов красивых. Но вопрос не в этом. Когда услышана была только песня «Слава праведному», как написано? Служитель Божий, пророк Божий говорит, что беда мне. Я не случайно нарушил хронологию мест глав Писания, допустим. Я просто вернул вас по другой хронологии, чтобы вы увидели, что мы двигаемся в Боге, как мы считаем, возрастаем в Боге, и приближаясь ближе к Богу, мы думаем, что автоматически уходят все наши наследственные, какие-то приобретенные или заимствованные, или вообще какие-то незначимые проблемы, которые они должны как бы рассосаться и просто случайно как бы выйти и вытечь из нашей жизни, чтобы их просто не было места у нас. Но никогда никуда не вытекают до того момента, когда мы не примем решение освободиться и быть свободными. Поэтому, когда мы читали о том, что говорили, что спасение узрит, или мы говорили о том, что придет освобождение, или придет исцеление, я вел вас не в противоположном, а именно в правильном направлении, что по мере наших отношений в Боге, мы считаем, наша религиозная чопорность уже изменилась, наши религиозные какие-то привычки стали другими, мы считаем, это является духовностью. Но наша внутренность может быть настолько замаскирована под всей этой личиной, о которой Иисус неоднократно говорил, но которая пытается все-таки просочиться под всей этой олигархией, допустим, демонических принципов, к Богу ближе. Но она не может туда прийти. Никак. Пока не столкнется со славой Божьей, которая является мерилом. Будем мы с Богом или нет? Почему я сегодня бью в одну точку? Принадлежность поместной церкви не спасает. Я сказал, спасает только отношение с Богом, не так ли? Он спаситель, а не церковь спаситель, не так ли, дети Божьи? Вы же не будете сказать для себя. И это приятно. Поэтому здесь для меня открывается новая сторона славы, когда говорит о том, что когда приходит слава, даже муж Божий, пророк Божий, которому принадлежит большинство посланий, откровений, говорящим о приходе Мессии. Помните, сколько раз Иисус ссылается на Исаию? Помните об этом? Этот единственный человек, который, некоторые получали только детали, у него была просто схема, которую Бог будет воплоти использовать на земле. Кто он придет? С какой целью он придет, что он будет делать, какой он смертью будет и как он воскреснет из мертвых, чтобы еще раз прийти к нам. Это наш Бог. И Исаия получил это. Почему же ты кричишь, Исаия, горе мне, когда пришла слава Божья? Воу. Значит, недостаточно знаю для себя, подумал о славе Божьей. Господь, открой для меня что-то больше. И Господь меня направил в Иезекииля. Откройте Иезекииля. 9 глава. Иезекииль, 9 глава. Иезекииль, 9 глава. Я не упустил случайно Иеремию. Как это так? Подожди. Исаия, тут огромный такой пласт писаний про Иеремию. И тут ты перепрыгаешь в Иезекииля. Это, знаете, мне там задумался, почему Господь у Иеремии нету откровения о славе Божьей. И Господь открыл мне еще раз. 1 главу, 5 стих. Напомните сами себе, для кого был призван пророк Иеремия? Бог говорит, ты поставлен пророком для народов. 1 глава, 5 стих. Если прочитайте, можете сейчас для себя. Что это значит? Вот о том, о чем пытаюсь вам сказать. Слава Божья принадлежит Дому Божьему. Повторяю. Слава Божья принадлежит Дому Божьему. Слава Божья принадлежит вам и мне, братья и сестры. Потому что Бог хочет не мир менять, а церковь свою изменить. Потому что когда будет церковь измененная, я не, у меня нет проблем с миром. Сегодня мне рассказывают люди там о масонах, а я делал даже фотографии, сколько в Канаде, здесь у вас в северной части Америки, сколько мусульманских мечетей, просто для себя делал съемки такие на свой телефон. И мне рассказывают, о, сколько много, вы знаете, сейчас связаны с 9-11, вы знаете, эти ситуации, много этих ситуаций, кто-то сжигает Коран, поднимается все этот крик, шум, пытается на этом месте, где были разрушены близнецы, построить мечеть. Это все ерунда, друзья мои. И туда смотрите. Когда меняются наши отношения с Богом, мы приобретаем силу от Бога. И у сильной церкви нету страха бояться за какие-то обстоятельства. Скажите, это аминь также. Церкви нечего ссылаться на то, что может быть какие-то проблемы, кризис, потому что церковь в силе приобретает, наоборот, а не наоборот теряет. Церковь в силе становится действительно твердой и уверенной в том призвании, которое имеет Господь для нее. А когда мы ссылаемся на обстоятельства, мы говорим о том, что мы слабые. Вам понятно? Мы, значит, боимся. Поэтому я для себя понял, вау, значит, не случайно Иеремия был пропущен. Так что Иезекииль говорит? 9 главе, с 3 по 8 стих. Я не буду читать все места, у вас тут написано. Я прочитаю один только, потом несколько дальше стишков. И слава Бога Израилева, это у вас еще пока Исаия, ну, хорошо, значит. А я взял с 3 по 8 стихи, и там написано в одном месте просто выписки. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, запомните эту фразу, на котором была у порога дома. В этом месте говорится очень много о том поражении, которое пришел в Израиль, в Иерусалим. И ниже написано, и когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое опять. Очередной пророк падает на лицо свое, смотрите дальше. И возопил и сказал, о Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, излив гнев твой на Иерусалим? Это все в одной связке, связано с тем, что сошла на Израиль слава Божья. Воу, так она принесла, оказывается, не помощь, не прибавку, не удовлетворение, а принесло серьезные проблемы, о которых Израиль не помышлял и не хотел видеть такого Бога. Мы хотим видеть только доброго Бога, не так ли с вами? Мы хотим Бога, который нам угождает и который делает все, что мы хотим делать сами, и Он с нами соглашается в этом. Но мы забываем о том, что Он наш Бог, а не мы те, кто подсказывает Ему, что Ему делать и как Ему делать. И при всей доброте, милости и благословении, которое он послал на жизнь, он по-прежнему праведный судья, который видит всякое беззаконие и готов всегда его наказать. И это наказание не изменилось с приходом Нового Завета. Мы считаем, что сегодня новозаветные под благодатью можем делать все, что мы хотим. Но за каждое наше действие будет наказание Божье. Может, мы говорим каким-то ультра устарелым каким-то пророком, который пришел какими-то мыслями. Виктор, ты не читал про Иисуса, про Его любовь, про Его долготерпение, про Его милосердие. Он поэтому сегодня, возможно, медлит с какими-то вещами, желая, чтобы мы в этом изменились. Но это не значит, что Бог изменил свое положение по поводу того, что мы делаем втихаря и думаем, что мы можем быть оправданы за это. Мне нравится подсказка эта. Поэтому благословение Божье, оно не в том, что мы делаем то, что мы хотим, а только тогда, когда мы исполняем волю Божью. Наш Бог по-прежнему праведный и истинный, не так ли? И по-прежнему Он силен делать то, что Он хочет. И Его принципы в Новом Завете не изменились по отношению к греху. Скажите аминь тоже на это. Грех по-прежнему грех. И если он разрушает человека и уничтожает его, Бог его по-прежнему ненавидит. Он не ненавидит человека, но ненавидит грех. Он не человек, чтобы невозможно было отделить человека от греха, но он не будет милостив к греху никогда. Но мы пытаемся под эту личинку поставить самих себя. Ну, если ты греху как-то не милостив, ну, хотя бы ко мне ты милостив. Но Бог наш справедлив. Помните об этом? Сейчас нам доска немножко поможет. Еще одно интересное место у Иезекииля. Это 43 глава. Она созвучна. Сейчас вы увидите с той главой. 43 глава книги Иезекииля. С 2 по 7 стих. Иезекииль 43, с 2 по 7. И вот слава Бога Израилева шла от востока. Здесь не вопрос о розе ветров, вопрос в том, что написано, что от востока приходит, как бы от Бога. И глаз его, как шум вод многих. И земля у вас написано, что сделала? Осветилась. Помните слово освящение в начале момента, когда мы прочитали в Иоанна? Помните об этом? Мы все время идем по освящению. Почему? Потому что пришла что? Слава Божья. От славы Его. Это видение было такое же, как я видел прежде. Вот то, о чем Иезекииль говорил в 9 главе. Точно такое, как я видел, и когда приходил возвестить гибель городу. Туда тоже пришла слава Божья, и пришла что? Гибель. Подождите с этим цветом, еще вернемся в новое. И видение, подобное видение, которое я видел у реки Хавар. И я пал на лицо мое, и слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенным лицом к востоку. И поднял меня дух, и вел меня в внутренний двор, и вот слава Господня наполнила весь храм. Все со мной здесь? И я слышал кого-то, говорящего мне из храма. А тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего. Это место стопам ног моих. Я буду жить среди сынов Израилев вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего. Ни они, ни цари их, блужением своим, трупами царей своих на высотах их». Церковь, послушайте. Мы имеем отношение к Богу Израилю? Смея. Это не крамольное заявление. Это я не пытаюсь вас как-то подставить. Но мы имеем отношение к Богу. Это тот же самый Бог. Помните, да, об этом? Говоря об Израиле, мы сегодня на заветной понимаем, что разговор идет о церкви, не так ли? Говоря об этом, Бог хочет поговорить нам сегодня. Что Он нам показывает в этом? Он говорит, предупреждает нас, чтобы церковь была святой и непорочной, не так ли? Не запятнанная, не обескураженная с какими-то ситуациями в своей жизни, не заложница каких-то положений вокруг себя, а которая победоносная, которая похожа на своего Господа и которая во всем исполняет Его волю. Я живу в том самом мире. Я хожу по той самой земле. Я знаю, о чем я говорю. И Бог имеет для нас и для себя, и для церкви определение, которое мы должны сами исполнить. Слово «должны» пускай вас тоже не пугает. Это не значит, хотим ли или не хотим, понравится или не понравится. Это она должна исполнить. Если мы понимаем, что мы принадлежим к этой церкви, мы ее часть, и мы хотим исполнить то, для чего Господь вообще образовал эту церковь. Послушайте несколько таких интересных слов. Они не входят сегодня в тему, но пускай вам понравится. Церковь не является царствием Божьим, а только ее инструментом. Принадлежность поместной церкви не говорит о том, что вы автоматически принадлежите к Царствию Божьему.
говорит о том, что у вас есть возможность через исполнение воли Божьей открыть для себя двери в Царствие Божие. Прочитайте притчи Иисуса Христа. Ведь Он говорил верующим людям о том, что как нелегко войти, что в Царствие Божье. Он не говорил о том, что легко нас всех обмануло, потому что войти в церковь не составляет большого труда. Не так ли? Мы не платили никакой определенной большой цены, которая была неудобоносимой для нас, чтобы быть членами поместной церкви. Я понятным языком объясняю? И это сработало с нами. Если так легко затесаться среди верующих, не участвовать ни в прославлении, ни в молитвах, ни в служениях, ни в каких направлениях, просто приходить и мототально сидеть на каком-то месте, забивать свое положение и считать, я принадлежу к этому. Возможно, к поместной церкви, при том, что ваш пастор видит или не видит, вы себя принадлежали и вы положили свое основание. Но к Царствию Божьим должны быть как минимум отношения к этому царю, не так ли? Должно быть утверждение у вас, что вы исполняете его волю. Потому что во всех этих притчах Иисус говорит одну очень важную вещь. Если вы не исполняете царству, вы не принадлежите. О-о-о, Господь, я подумал про себя. У тебя, оказывается, очень большие стандарты. А с каких пор у Иисуса стали маленькими стандартами? Именно слава стоит за тем, что наблюдает за этими стандартами. Именно слава является этим высшим стандартом, который Господь приготовил в свою поместную церковь. Аллилуйя, скажите за это. У Бога есть цель, у Бога есть предназначение, у Бога есть интересные желания. Именно в этом месте Писания, здесь, в Иезекииле, 43 главе, дальше в 12 стихе говорится, вот закон для храма. Подождите, вернемся обратно в это место Писания. Помните, это место престола моего, это место стопа моего. Я буду жить среди сынов Израиля во веки. Дом Израиля. Подождите. Это что, для помещения какого-то принадлежало? Это для какой-то группы людей? Согласно языку Нового Завета, мы с вами являемся храмом Бога Святого. Не так ли? Вы скажете, Духом Святым, поправите меня. Но это тот же самый Бог. Не так ли? Слушайте дальше. Что мы являемся тем местом, в котором живет Бог, не так ли? Где Его престол и где Его ноги стоят, не так ли? Иисус говорит, что войду в них, вселюсь в них и буду ходить в них, не так ли, да? То есть Он будет не сбоку, слава идет сбоку. А Иисус где хочет жить, где? Внутри нас. Он хочет иметь там место, положение святого Бога. Значит, Он понимает, что вокруг Него Он также ожидает, и желает этого, чтобы была святая атмосфера. А вы как стала с этим или нет? Нам нравится, Бог вошел в нас, у нас еще не все вещи измененные, это нормально. Но когда мы не хотим их изменять, хотя мы придерживаем тело, что нам нравится в своей жизни, я не думаю, что Богу, который живет в мне, это будет нравиться, не так ли? Рано или поздно произойдет конфликт. Со мной все? Повторяю, рано или поздно, святые мои, дети Божьи, произойдет так иначе, что? Конфликт. Между святостью Бога и нашими с вами пороками. Скажите аминь, пожалуйста, еще раз. Потому что это Божий принцип. Не мы его придумали. Это Бог. И дальше, если место в 18 стихе говорится, вот уставы жертвенника. Что такое жертвенник? Если мы с вами тот храм, о котором Бог говорит, говоря об уставах внутренней нашей жизни, мы говорим не помещение, не так ли? Это помещение не свято. Мы с вами святы, не так ли? Это помещение неправедно. Мы с вами праведны. Это помещение не исполняет волю Божию. Мы призваны исполнять волю Божию. Поэтому говоря о том, что уставы для жертвенника, жертвенник это наше с вами посвящение Богу. Потому что этот жертвенник мы ложим в жертву. Помните? И представьте тела ваши в жертву живую. Помните дальше, да? Благодать для разумного. Опять-таки нам нужно просвещение нашего разума, чтобы мы разумно служили нашего Господа. А не как получится. Или как было какое сочетание вещей, и я решил это сделать. Но. Это наше с вами решение. Именно дальше говорится о священниках в этой же главе. То есть Бог говорит, что мы с вами царство священников, не так ли? Которые приготовлены Богом для исполнения Его функции, Его воли. Он сначала избрал Израиль, чтобы они исполняли Его волю. Они отказались, Он избрал церковь. Но не подумайте, что церковь будет шантажировать Бога и говорить, мы будем делать то, что мы считаем нужным, потому что у нас есть свои программы. Но мы призваны исполнять Его волю, если мы понимаем, что мы инструмент Его руки и Его царства, не так ли? Мы должны знать эту волю и должны ее исполнять. Если мы не знаем волю, у нас беда, друзья мои. Потому что мы не можем исполнять того, чего мы сами не знаем. Поэтому у вас должно быть вообще минимум в вашей жизни познать волю Божию для своих жизней. Вы не можете прийти на небо и сказать: Господь, я исполнил Твою волю. А ты знал о ней? А вообще-то нет. Я думал, что надо ходить в церковь, там, приходить на какие-то общения, приходить на чаепитие, вот это воля. Но, Господь говорил, это было твое развлечение для исполнения моей воли. Я не ударил по вашим чаепитиям, но чаепитничать и дальше. Я говорю о другом. Я не хочу, чтобы ваша церковь не стала социальным клубом, где русские придерживаются традиции русских, и нам хорошо их дальше подогревать. Когда я приехал в Чикаго, я приехал в американскую церковь, я был строителем американской церкви, и мой пастор, американец, сказал мне: слушай, Виктор, посмотри, сколько в Чикаго много русских. Он даже не знал до конца сколько, но я потом узнал, что где-то 500 000 русских. Ты знаешь о церквях? Я вообще-то не знал. Можете меня судить. Естественно, я до 90-го года с русскими церквями не работал в Америке. Я сюда приехал, окунулся в американский колледж, окунулся в американскую церковь, стал строителем американской церкви и ездил в миссионерские поездки от американской церкви. С русскими практически не пересекался. Можете осудить меня, ну, видите, все равно. Божья воля как с моей женой, так и она исполняет. Сегодня я в русской церкви, не так ли, да? Поэтому Бог и свои пути, Он все знает. Но, в любом случае, в 90-м году у меня получился такой толчок, может, это 2000 год, я поехал по церквям. Попал в одну церковь, где были иммигранты еще той волны, которая была сразу после революции в Америку. Вот они собрались, сидели, не только бабушки, сидели среднего возраста люди, то есть дети тех иммигрантов, которые уехали. Ничего о Боге в той атмосфере не было. Это просто был социальный клуб людей, которые когда-то уехали из России. Они уже по-русски говорили плохо, с акцентами, со всеми какими-то словами, которые сегодня уже не употребляют даже в русском языке. Но они сидели и пытались удержать культуру. Друзья мои, не станьте культурным клубом во имя Иисуса Христа. Вы все равно поймете, ваши дети больше не будут славянами. А дети, ваши детей и подавно, не так ли? Если вы будете остаться здесь жить. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому вы поймите, вы часть, та соль, которую Бог сегодня поставил, чтобы вы делали то, что соответствует вашему времени, но готовили себя еще большим изменениям уже в ближайшем будущем. Это я так провозгласил, поняли, не поняли, мы поехали дальше. Когда я посмотрел это место Писания, задумался, интересно, опять разговор идет о некоторых таких интересных положениях. Каждый раз, теперь, помните, в Новом Завете соответствует Царствию Божию, слава Божия и Иисусу Христу. В Ветхом Завете соответствует присутствию Божьему, даже не, я сказал сам, не с присутствием, а с действиями Божьими в Ветхом Завете. И также, очень часто, особенно у Иезекииля, как только говорится о славе Божьей, сразу где-то появляются херувимы. Слышите такие? Херувимы являются, это как бы особый вид ангелов, которые находятся в непосредственном присутствии Божьем. И их основная задача, они охранники славы Божьей. Вы знаете, что над ковчегом были 102 херувима, не так ли, да? И в ковчеге была слава Божья. И Господь говорил с ковчега, и они как бы охраняли эту славу, даже в тех изображениях, которые сделали люди по плану Божьему. Но на небе до сегодняшнего дня у них основная задача, они те, кто являются исполнителями воли Божьей относительно славы Божьей, потому что именно ее они охраняют. Как-то мы ехали с дочкой в библейской школе, где я преподавал, и в той теме были как раз учеба об ангелах. И по дороге в машине нас спросила: папа, а неужели кто-то посягает на славу Божью? Тогда я поправил себя и поправил это понимание, которое у меня... спасибо. О том, что сказал, что вы знаешь, нет, наверное, не в том понимании, что кто-то хочет извне посягнуть на славу Божью. Они удерживают славу Божию, чтобы она без воли Божьей не распространялась. Вы скажете: подождите, слава Божья отдельно от Бога. Но помните, я сказал, Бог сказал, что войду вселюсь и буду в человеке, не так ли? А мы прочитали, что слава должна где? Быть рядом. Заметили, да? Это не потому, что слава Божья не соответствует воле Божьей. Она всегда высвобождается и действует по воле Божьей. Но она не является самим Богом. Вы ничего не поняли, так отлично дальше. Нарисуем картинку. Вот для этого, наверное, я так понял, что нам нужна доска сегодня. Я не сильный художник, хороший. Я больше чертежник. Но попытаюсь вам такую интересную нарисовать галактику. Может, она не похожа на галактику, но условно назвал галактикой. Бог не ограничен никакой галактикой. Но просто у него как бы сфера, его деятельность. И давайте я сами назову это благодать. Знаете, какое слово благодать? Тишина, не все знают, да, какое слово благодать? Друзья, вы получили спасение по... Вы получаете исцеление по... Получаете возрождение по... Благодати. Благодать является средой деятельности нашего Бога по отношению к человеку. То есть Бог не ограничен никакой галактикой, потому что Он создал любую галактику, не так ли? Тишина опять. Ну, где таких элементарных вещей вы не знаете? Бог создатель всего. Или мы по учению всеми Дарвина, что молекула образовала молекулу, и амфибия там парам-парам, и мартышка успешным трудом доработала до того, что создала человека. Не верите в это? Вы верите, что Бог является творцом всего? Поэтому все мироздание, включая галактики, сотворены кем? Еще не все говорят об этом. Что, вы не верите в это? Паша, пригласи меня на класс образования всего такого, скажем. Я называю это ликбезом, ликвидацией духовной безграмотности. Серьезно, я не шучу над вами, не издеваюсь. Помните, с чего начал Ленин? Когда увидел кучу людей, которые интеллигенцию истребили, к сожалению, а нужно было поднимать страну. И что он сделал? Курсы ликвидации безграмотности. К сожалению, многие верующие, придя в церковь, подумали, что они на своем старом менталитете, а его нужно ломать. Им нужно бороться буквально. Думают, что можно пройти дальше в духовном мире. Невозможно. Нужно многие вещи в нашей жизни что? Поменять. Вы должны быть другим, новым творением, созданным для воли Божьей, а не по-прежнему удовлетворение своей плоти. Хотя вы верите в Бога и любите Бога. Но живете по тем принципам, которые вы жили и до Бога. Ай-яй-яй, ребят, долго не проживете, что будет рано или поздно. И сказал, конфликт. Итак, это благодать. Благодать есть несколько уровней. Несколько орбит, пускай это как Сатурн будет. Посреди, естественно, сам Бог. Сейчас вы поймете, почему это рисунок. Условный треугольник. Вы знаете, что Бог о себе сказал очень одну интересную фразу, что я, что? Смелее. Смелее. До последней буквы. Свят, молодцы. Я думал, раньше скажете. Наш Бог свят. Он так, помните, будьте святы, ибо я что? Свят. Значит, у Бога есть цель для нас, чтобы мы не просто были с Ним, а чтобы мы были сами какими? Святыми. Не так ли? И же это открыл вам Америку сегодня. Друзья мои, это черным по белому написано в ваших Библиях. Аминь, друзья мои. Хорошо. Что за кольца я нарисовал? Итак, наш Бог святой. И Он призывает нас извне прийти к Нему, не так ли? Смелее. Мы в этом позиции грешники. Ничего святого у нас нет. Знаете, какое слово? Говорим такое бывает иногда. Ничего святого в нем нету. Ну, то же самое и у нас. Но дело не в этом. Ну, естественно, у нас ничего святого нету. В самих нас, людях. Хотя мы созданы по образу и подобию Божию. Потому что через грех Адама мы все с вами извратились, не так ли? И все с вами лишены славы Божьей. Помните об этом? Хорошо. Вот это тоже очень интересный момент. Итак, Бог святой призывает извне. Поэтому, когда мы откликаемся на Его призыв, только не говорите, что вы сами покаялись, вас Бог призвал. Аминь. Мы выходим на первый уровень, вот сюда. В благодати есть три основных уровня. Три основных уровня, так можно сказать. Внешний уровень называется благодать для спасения, или по-другому написано в Библии, спасающая благодать. И на этот уровень, я верю, большинство из вас все-таки пришли, как-то прыгнули в этот уровень. Но этот уровень очень опасный, потому что это крайний уровень, тот, который граничит с той безответственной жизнью, в которой мы жили, не так ли? Почему Писание призывает, чтобы мы что? Павел об этом говорит, не отпали от чего? От... На этом уровне очень легко отпасть. И не обманывайтесь, и не говорите, о, я хожу в церковь уже 20 лет, и дальше буду ходить. Это не значит, что вы на благодати в том уровне, который помогает вам утверждаться и возрастать в Боге. Потому что следующий уровень благодати называется уровень для духовного возрастания, которому призван каждый верующий. Вы, наверное, не глупые, когда вы родились, и ваши родители поставили в школу, вам что, не нравилось сначала, хотя тут сказать, нет, не нравилось прийти с цветами, там, одеть передничек, или одеть костюмчик такой, и быть в школе. Потом, конечно, может быть, и разонравилось через 3-4 года. И вы думали, как бы прогулять, там где-то, как бы сигарету за школой выкурить. Вот только не делайте такой вид, что вы не знаете, о чем я говорю. Поэтому, знаю, слава Богу. Но, в всяком случае, я надеюсь, что вы не распевали прямо в классе. Да благословит вас Господь. Мы до такого даже докатились в свое время. Ну, не судите за меня. Слава Богу, я так и сегодня не делаю. Но как ты это делаешь? Да просит меня Господь. Во всяком случае, это для духовного уровня. Потому что, когда ваши детки выросли, нравилось вам в школу, не нравилось, вы подумали о том, а неплохо, чтобы они пошли учиться. Не так ли, папы и мамы? Смелее, не так ли, папы и мамы? Вы же не хотите их оставить на уровне, просто одели подгузники за них в 20 лет и они ничего не знают, и вам это хорошо. Потому что вы подумали об их будущем, не так ли? Вы хотите, чтобы они были в своей жизни успешными. Ну, я с вами нормальным языком говорю, или вы не понимаете, значит, по-английски? God wants to be for you, everybody, to be successful, правильно? То есть, чтобы вы понимали о том, что у Бога есть прекрасные цели для вас, и вы хотите прекрасные цели для ваших детей, не так ли? Поэтому вы хотите, чтобы они учились. Как вы думаете, это человек придумал или Бог придумал? Смелее. Бог придумал. Бог хочет, чтобы мы были сами успешными, аминь. Поэтому следующий уровень говорит о в нашем духовном росте, правильно? Мы должны с вами учиться, приобретать духовные знания, потому что человек будет в погибели, если он не имеет, как написано, истреблен будет народ в недостаток ведения, правильно? Не путайте со словом видение. Видение – это те цели, которые вы ставите перед собой. Но чтобы достичь этих целей, вам нужно что? Видение, то есть знание, как их осуществить в своей жизни. Не так ли? Если вы не видели цели, это одна проблема. Но Бог говорит, у вас будут большие проблемы, вы будете истреблены, если у вас не будет знаний. Тишина такая, опять мертвая. Вы думаете, нужно нам или нет? Да нужно. А если вы не хотите это принимать? Третий уровень, который идет, на него нельзя вот так вот перескочить. Это уровень благодати для служения. Вы часто удивляетесь, смотрите на служителей, откуда они то приобретают, как они в этом двигаются, что у них то. Просто их благодать выводит дальше. Написано в Слове Божьем, чтобы мы возрастали из благодати в благодать, не так ли? Благодать есть духовные уровни. И об этих трех уровнях я очень попытался очень быстро. Сегодня не урок благодати у нас. Перевести вас в спасающее, духовного роста и служение. Напоминаю вам Исаия и Иезекииля. Они были на этом уровне третьем или нет? Смелее, были? Конечно. Разве не были на уровне спасающей благодати? Разве не были на уровне духовного состояния? Они были кто? Пророками Божьими, так, да? Они были служителями Божьими, не так ли? И вот на этом уровне один пал на лицо, другой кричал: горе мне, не так ли? Смелее. Помните, почему он перескочил? 40-58, а потом он бачил эту голову вернулся. Помните, да? Так у нас, мы еще пока этого не понимаем, потому что мы на уровне духовного развития, и, возможно, нам еще не открыто. Куда там идем, там будет лучше, лучше и лучше. Но если вы будете немножко ближе с Богом, именно ближе, не просто где-то затесались на последней скамейке, а именно ближе с Богом, то вы поймете, что по мере приближения к Нему, откуда-то из вас, непонятно откуда, сейчас что-то вылазит, то, чего как будто у вас и никогда и не было. Что за проблема? Может, я не в том направлении иду? Может быть, надо опять вернуться в 40-ю главу Исаии? Но ты идешь правильно. Ты идешь в 24-ю главу. Потому что, когда ты приближаешься к Богу, а ведь Он по-прежнему кто? Смелее! Кто? Свят! Ничего моего человеческого даже на уровне... Послушайте, благодать сделана... Прекрасная вещь. Супер, только не поймите, что я против благодати. Но за. Но благодать это не ваш, написано, это есть дар, не так ли? Это дар, который мы не заслужили. Кто из вас заслужил спасение? Никто, не правда ли? Кто из вас заслужил духовный рост и тем более служение Богу? Никто. Не говорите, я был отличником в школе, был пионер-вожатым, там, скажем, комсомольским рабочим, и это помогло мне помогать. Но, ребята, не обманывайтесь об этом. Я никогда ни чужого не брал. Да это не имеет никакого значения, потому что ты ничего не брал ни у кого. Это значит, ты можешь служить Господу. Вам понятна моя мысль? Именно такие люди по-прежнему сидят в своих проблемах и никуда к Богу не пошли. А вот на этот уровень приходят те, которые были вчера проститутками, наркоманами, но они полюбили Бога. И Бог им это простил. А не так ли? И они сегодня служат Богу. Мы на них смотрим по-прежнему, как на проституток, а они сегодня исполняют волю Божью. Мы не поменялись, они поменялись. Но у Бога есть чудесные принципы. И так Он святой. И Он призывает нас к себе, еще не святыми. Даже когда мы двигаемся по этим уровням, потому что благодать это не наша, это от Бога. Но есть важный инструмент, который вы не можете избежать, если вы хотите провести вечность со святым Богом. Это называется слава Божья. Она является Его окружением, Его покровом, Его мантией. Это не сам Бог, это то, что Его непосредственно окружает. И нельзя подойти к Богу, минуя святость Божью. Вы понятно? Почему говорит Бог, будьте святы? Значит, нас призывает к тому, что мы сами сделать не можем. Кто из вас может своими руками сделать себя святым? Ну, может, на Тибет поедете, может, там какую-то водички возьмете и зальете, может, и не будете там пару месяцев кушать ничего. Это все не сделает вас святыми, не так ли? Это может сделать только наш Господь. И для этого у него есть инструмент, который называется святость. Этот инструмент послан там просто с неба. Но вы не можете вслепую с ним работать. Вы должны его в свою жизнь призвать. Он никогда не будет действовать сам по себе. Вот почему херувимы что делают? Его, эту святость, что? Охраняет. Потому что как только, так мы только что прочитали у Иезекииля, они берут, убирают крылья свои. Тогда что делают? Проходит, не так ли? И начинает приходить людям. И если люди не готовы принять ее, она приносит, как мы не считаем, как благословение, которое мы ждем как помощи и поддержки и улучшения своей жизни, а приносит что? Разрушение. Опять-таки сказал, это не к миру относится, а к кому, напомните мне, пожалуйста? Верующим, к Церкви Божьей. Потому что Бог начнет чистку со своего дома в первую очередь, не так ли? Бог заинтересован в изменении своей церкви больше, чем всего этого мира. Вас коробит, его, конечно, тоже коробит, что происходит, но его больше коробит наше с вами духовное состояние. Именно процесс святости, переход туда, через славу Божию, называется освящение. Знаете такое слово? Освящение. А это слава. Потому что когда вы слышали песню «Славы Божьей», служитель Божий упал, потому что святость прикоснулась к нему. Я подумал, вау, это для меня хорошая помощь. Помните, кем был Люцифер на небе? Осеняющий кто? Херувим. Помните, да? Особый вид ангелов, который охранял славу Божию. И она была освящала не только вокруг него, но и его. И теперь я понял, вау, как же он, будучи печать совершенства, не так ли? Находящийся непосредственной близости с Богом. Как у него могла найтись проблема? Та прошла святость через него и скрыла состояние его сердца. Воу! Не переживай, брат, это нормально, это хорошее потрясение. Пускай оно будет даже глубже и больше, чем мои слова. Что такое значит? Святость обнажает, как рентгеновский луч, все, что есть внутри нас. Только теперь небольшая такая ребусная загадка. Не только для того, чтобы Бога чем-то удивить. Вы знаете, Бог знает все у нас. Вы так знаете об этом? Нет ни одной потаенной части нашей жизни, о которой не знает Господь. Он знает все, что мы перед собой представляем. Все тайное и все сокрытое в нас. Это нужно теперь что? Для нас. Вот я почему понимаю, и пастор понимаю в том, что когда идет слово о святости, верующие могут закрывать свои уши или отворачиваться, или не принимать ее. Почему? Потому что, естественно, ее симптомы сразу начинают говорить о том состоянии духовном, в котором я нахожусь. Поэтому мне не интересует сегодня святость по одной простой причине. Я не хочу меняться. Меня устроит тот образ мысли, то поведение, которое... Я выработал для себя какую-то религиозную форму, более-менее удобоносимую, либо по отношению к худшим этого мира, как будто ничего. И я в этой форме нахожусь. Но вы не можете столкнуться с святым Богом до тех пор, пока святость, то есть слава Его, что у вас и меня не коснется. Не так ли? Вам понятна эта картинка? Более-менее так. Теперь поехали в Новый Завет. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, слава – это не только присутствие, сколько изменения. Слава – это не внешние изменения, какие внутренние изменения. Итак, когда церковь призывает в свою жизнь славу Божью. Даже если вы делаете это несознательно, просто поете песню «Слава тебе, Господь». Приходите домой, или буквально через несколько дней у вас начинают выползать такие проблемы вокруг вас, внутри вас, которых вы даже себе и не искали. Вы подумаете, опа, Витя, спасибо за подсказку. В следующий раз на служении буду молчать, как рыба. Слово «слава» вообще не скажу. Потому что не дай Бог, так нормально, все меня принимают как хорошего человека. У меня вроде бы нормальный статус, нормальное положение. Вроде бы не пью так особо, не курю. Меня не видят сигареты здесь на служении. Хотя бы на служение не прихожу с этим. Слава Богу. Вот. Поэтому как бы вид у меня как бы вроде бы нормальный, приличный, святым, так скажем. И тут на тебе приходит слава Божья. И ни с того, ни с сего. То скандалы в доме, то какая-то недоброжелательность, то какие-то преткновения, то у меня какая-то злость, что-то ни с того началась какая-то, то я ничем не доволен. Понимаете, да, о чем я говорю? Что начинает меня возмущать, беспокоить, там, парам-парам. Но послушайте, ничего внешнее не может возмутить до тех пор, пока найдет отголосок нас самих. Не так ли, друзья мои? Вы не можете разозлиться, если у вас нет основания для того, чтобы быть злым. Вы не можете обижаться, если у вас нет основания. Понимаете мою мысль? Не говорите внешне. У Бога нет такого понимания. Из-за внешних только ваши проблемы. Мы предстоим перед Богом и будем отвечать только за свои собственные, что? Естественно. Нельзя объяснить и объять весь мир, сказать, из-за этого мира у нас проблемы. Но у каждого есть проблемы только из-за самих себя. Не так ли? Именно слава Божья является этим правильным индикатором, который открывает наши проблемы. И боитесь вы или не боитесь, я хотел, чтобы вы не боялись этого. Нам нужно, церкви нужно, чтобы сегодня это открылось. Я верю, что в последнее время Бог это и делает. Я не удивляюсь, почему сегодня всякая грязь выползает из щелей церкви. Мы только сегодня видим падение, некоторые думают, о, тот служитель упал, о, тот служитель упал, и вот тут, о, я не такой упал, еще у меня еще ничего, и так далее, и так далее. Наоборот, их падение говорит о том, что сегодня в церкви бардак. Я евангелист. Я могу кричать. Я на стадионе могу орать громко, очень долго. Почему о бардаке я сказал? Виктор, как ты можешь на церковь Божью, на святую Божью поднимать такое слово? Вы знаете, если мы сейчас выслушали самого Бога, у него будут такие слова, что мы все уши нас свернутся полностью. Почему? Потому что если вы видели реакцию Иисуса на фарисеев, он просто раздражался, не так ли? Но его собственные ученики выводили полностью из равновесия, если вы помните, и внимательно читали Слово Божье. Не так ли? В одном месте он просто выругался. Слава Богу, нашу славянскую Библию, она так все сгладила. Так хорошо подала нам, что мы считаем себя настолько, как бы, ну, такой кроткий Иисус. Ну, тот ни с того ни с сего, он тот едет на ослике, все ему ложат свои одежды. Он так дальше спокойно едет, машет всем ручкой, как президент какой-то страны. Дальше как-то ветки ложит пальмовые, он дальше продолжает ехать, и тут заходит в храм, да? И ни с того ни с сего этого кроткого Иисуса берется дрым в руках, или там или плетик, все остальное, и что он начинает делать? Он начинает все переворачивать. О, это относится к фарисеям, но-но-но, это относится к храму, который внутри нас находится, не так ли? Опять, не думайте о помещении, думайте о себе, потому что мы с вами храм Бога Живого, аминь. Бог заинтересован чисткой здесь. Этот кроткий Иисус, который когда-то въехал в вашу жизнь, мирно на ослике или на ослице, как вам угодно, принимайте, как вам нравится. Так или иначе, когда столкнется с безобразием, которое есть внутри нас, он будет там сильно возмущен, не так ли? Но мы настолько его так, тихо, Иисус, все нормально. Все спокойно, все хорошо, нормально, нормально. У других они, зачем только занимаются? У меня тут, а, ерунда. Все нормально, Иисус. Вы что, с корешем разговариваете или что? Вы что, с товарищем по оружию, что ли, просто как бы вам тихо сиди, я буду тихо сидеть. Знаете, мы любим друзей, которые начинают лезть на пузырь, не так ли? Кто начинает возмущаться все время, мы такие, о-о-о, а тем более в церкви. Мне надо вам тему одну прочитать, называется «Душевные связи в церкви». Шикарная тема. Вы увидите себя просто, конечно, кто захочет увидеть. Кто не захочет, будет смотреть черными очками, так и не поймет, о ком здесь разговор. Ну, конечно, о сестре то это, о брате это. Я 100%. Я всегда знал пастора Рита, что о них всегда разговор. Бог говорит о всех. В этом зале сегодня, в этом служении нет ни одного, к которому это слово не имеет отношения. К каждому из вас это слово имеет отношение. Потому что если хотите быть с Богом на небе, ходить в Его святости, вы должны столкнуться с Его славой. И подтверждение Агей, вторая глава. Агей, вторая глава. Последний из Ветхого Завета, не расставьте. Ты сказал, Новый Завет. Это нам открывает именно Новый Завет. Пророк Агей, вторая глава, 7-9 стихи. Агей 2, 7-9. И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами. Верите, о ком это идет разговор? И дальше. Ну что такая тишина? Не верите, за ком это говорит? Кто желаемый всеми народами? А, вы думали, Кришна, наверное, Будда, да? Магомед. Иисус, он с большой буквы написано. Я не знаю, есть у вас? А, нет, ничего. И дальше. И наполню дом сей чем? Славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро, мое золото, говорит Господь. Кстати, вот те, кто гоняется серебром и золотом, говорит, что Бог говорит, это что? Мое. Дальше. Слава сего последнего храма будет больше, нежели какого? Прежнего, говорит Господь Саваоф. Мы только с вами прочитали у Иезекииля, какие были проблемы в Израиле, когда пришла слава Божия. Читали об этом? Вы слышали об этом? Какая тишина. Где вы были? У вас, наверное, эти вставлены, да, в уши, ватные такие штучки. Слышали, да? Вы интересно слушаете. Я не думал, что у нас кружок это чтение. Я думал, что у нас такие служения Божьи. Ну, неважно. Давайте дальше. Итак, Агей говорит, пророческое слово, что слава в церковь придет больше, чем слава, которая была в Израиле. Все меня слышали? Что это значит? Чисточка, ребята, будет покруче, чем была в Израиле. Опять тишина. Вам не хочется это признавать, да? Значит, он сказал, что слава. Ну, вы скажете, подожди, Витя, ты говоришь о славе, о храме, который внутри нас. Ну, тогда сами напросились. Чистка будет вот здесь, конечно же. Не в церкви, не то, что там поменяют вам карты, там, допустим, или по-другому выкрасят. Но. Нас, друзья, будет Господь чистить, не так ли? Вы знаете, когда я пришел к Богу, я не считался паразитом общества. Я не висел на доске перед Джеком, где на таких, обратите внимание, позорами ганьба. Я на Украине жил, поэтому слово ганьба принимайте нормально. Я не считал себя перед веком всего, но в всяком случае был нормальным обывателем. Понимаете, да, слово обыватель? И всяких поручих не был замечен, не был ни на учете в милиции, не был зачислен какие-то группы неправильных и так далее. Все у меня было правильно. Даже как-то хотел в партию вступить, потому что выгодно было. Все понимают, не будете меня осуждать, нет? Но не попал. Не повезло. И не жалею. Но следующее была такая попытка. И вел все хорошую жизнь. И когда пришел к Богу, думал, все, немножко теперь перышки почистил с Богом, и теперь я просто cool парень. То есть у меня теперь проблем вообще быть не может. Я так был неплохой, а теперь я с Богом просто супер-класс. Что такая тишина? Это только у меня такие мысли были, да? Мы все об этом, по-моему, влезли в тот же самый мед. Мы подумали, что теперь немножко Бога к нам, к нашей обывательской жизни. И теперь мы сами, ну почти уже, ну святые. Вот еще только что влетало вокруг вот это такое светленькое. Ну просто, ну все. Даже уже крылышек не надо. Так уже просто, настолько крутые в Боге. А ты, Виктор, нас пытаешься, а мы столько уже ходим, там уже полгода или год в церковь, и тут нас такой ошарашил. Слава Божия, начнет нас очистка, Бог нас изменяет, начнет будет. А как вы думали, друзья? Мы думаем, что мы просто с этим вчерашним пониманием, мышлением, просто заменили теперь некоторые слова библейскими фразами, стали просто классно крутыми, теперь уже знаем, что такое аминь, аллилуйя, и теперь мы сможем идти. А еще Виктор научил нас благодати, освобождение, исцеление, очищение. Вот. Теперь, если будем это слова в свой запас, но только будет теперь сленг, что все позавидуют нам. Но это не является показателем нашего внутреннего состояния сами. Не так ли, друзья мои? Это напыщенность. Это внешнее. Не для того, что слава Божия, помните, не для внешнего, для чего? Для внутреннего. Для изменений наш с вами. Бог хочет нас менять. И Бог сказал, что в последнее время Он излет огромную славу. И два места теперь уже в Новом Завете. Евангелиста подтверждает то, что сейчас сказал. В этой главе 26 стих. Марк 13:26. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках. Как понятно, что это не первый приход, а какой? Второй. Потому что первый он пришел прямо на землю. На облаках. И дальше написано. Силою многою и также славою. Хорошо. Лука 21:27. Никогда не делайте заключение на одном месте Писания. Всегда находите подтверждение. Лука 21:27. Практически то же самое место Писания. Только его акцент немножко поменялся у Луки. И тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою, и дальше написано, славою великою. Если Марк делает акцент на силу многую, то Лука делает акцент на славу великую. О том, о чем только что мы прочитали у Агея, который предупреждает, что Бог в церковь принесет огромную славу. Бог принесет изменения в церковь. И об этом говорят два евангелиста. А о том, что такое будет происходить в последнее время. И мы должны быть к этому с вами готовы. Возвращаемся к нашим героям. Но прежде чем я окунусь, опять-таки, в 11 главу, там же, в Евангелии от Иоанна, во 2 главе, Иисуса приглашает на свадьбу. Можно, конечно, взять для них духовный какой-то смысл, ведь мы приглашены с вами на свадьбу невесты, церкви и жениха Иисуса Христа куда-то в будущем. Ну, давайте приземлим немножко, скажем, на обычную свадьбу, которая у меня будет, скажем, через неделю, моя дочка выходит замуж в Чикаго, и я рад буду сочетать, там, благословлять и так далее, парам-парам, на обычную свадьбу, где будет удовлетворение, удовольствие и так далее, надеюсь, не будет вина, слава дай Бог, аллилуйя. Но на этой свадьбе было вино. На свадьбе пили вино, и пили вино много, и так много выпили, что его просто не осталось, не так ли, да? И подбегает, что делать? Нет вина. Как бы гости еще веселые, но не настолько веселые, чтобы веселиться дальше. То есть хотят больше. Славянская натура, скажем, это все понимает. Понятно моя мысль? Надо как бы больше влить, чтобы было больше радости в жизни. Без водки или алкоголя, или вина, как бы радости нету. Аллилуйя, хорошо. Иисус выходит на встречу. Ну, unbelievable у нас как бы служитель Бог. Он делает воду, что? Вино. И в том месте Писания, во 2 главе, 11 стихе написано, так положил Иисус, Иоанна 2:11, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И написано, явил славу свою. и уверовали в Него ученики Его. Конечно, будучи пьяными, можно в кого угодно уверовать, не так ли? Я так понимаю, и многие, наверное, подумают: о, Виктор, слава Богу, дошел до этого места Писания. Теперь я думаю, чего же я пью? Это для славы Божьей. Аллилуйя! Чтобы явлена была слава через меня и во мне, когда я больше пью, насколько у меня славы Божьей. Просто становится чище и чище, с каждым стаканом, с каждой рюмкой. Она просто прочищает все мои вены, они расширяются, и я чувствую себя настолько опьяненным, одаренным и идущим к Богу. Ну, вино глумливо, но при чем же ты, Иисус, что ты делаешь? Ребята, вы не туда смотрите. Вообще не туда. Кто-то из вас брал стакан воды. Нет, стакан. Ну ладно, стакан, хорошо. Вот этот стакан. О, все, не будем использовать. Вот стакан воды. Ставил его на подоконник. Как вы думаете, а сколько вам нужно дней будет ждать, чтобы на подоконнике оно превратилось в вино? Делай такие эксперименты. Я думаю, оно скорее эта вода или покроется там какой-то инеем каким-то, или травкой какой-то зеленой. Просто прогниет вода, не так ли? Потому что она общается с атмосферой, не закрыта, как бутылочка полностью, не так ли? Чем она станет вином, не правда ли? Вы не туда смотрите. Я сейчас не говорю о служении в защиту вина, но вы помазали. Я говорю о другом. Что вы, мои химики, не занимались тем, что не надо заниматься, а увидели в Писании духовный смысл. Вода сама по себе никогда не может стать вином, не так ли? Так в чем же ты, Господь, явил славу? Слава всегда преобразовывает то, что человек сделать что? Не может. Вам понятно? Вот это подсуммирую немножко вам мысль, что Бог хочет явить славу свою для церкви, потому что вы сами не можете сами для себя стать святыми, не так ли? И тем более для Бога. Но слава Божья может каждого из вас что? Изменить. Так в этом явил Господь свою славу. И разрушая всякие законы алкоголя. Аллилуйя. Поэтому здесь другой вопрос. Что ты, Господь, хочешь показать? Что ты нам показываешь? Итак, у нас Лазарь, Марфа, Мария, которая любит Иисус. Правильно? Что это за люди? Три категории верующих, которые есть в каждой поместной церкви. Мария. Образ поклонников. Не так ли? Женщина, которая не стесняется упасть на колени пред Богом и омывать, облизывать, извините за выражение, целовать. Не так ли, да? Ноги Иисуса. Другие могут потешаться над ней и говорить: что ты делаешь, насколько ты опустилась, там парам-парам, осуждать ее, но она любит Бога. Аминь. Она пренебрегает многими другими вещами в своей жизни, но она хочет быть у ног Иисуса. Не так ли, смелее? Может быть, некоторым таким людям рачительными, из всего ищущими выгоду или там правильное объяснение, она будет непонятна. Но она есть. Возможно, в этом своем как бы желании угодить Господу она не замечает многие вещи, происходящие вокруг нее. Да, я согласен. Оценим на некоторое время. Марфа. Это категория людей, которые тоже есть в каждой церкви. Это те, которые пытаются быть во всем используемы. То есть они хотят везде помогать. Работают во всем. Очень было бы хорошо, если команду Марии соединить с командой Марфы. Потому что эти люди не только поклоняются Богу, и только для этого как бы супер духовно все пытаются служить Богу. А когда они готовы также участвовать в служении Богу. Все понимают, о чем я говорю? То есть, вот это было бы неплохо. Но группа Марии, вот просто вот как бы с Богом. Как бы мир уже, все остальное улетело на задний план, и мы думаем, девушка, женщина, или там, ребята, подумайте о чем, вам живете в этом же обществе, не так ли? Нужно какие-то вещи для себя делать вокруг себя, не только думать о том, как летать в воздухе. Но группа Марфы говорит: ну-ну-ну, мы будем хорошими делами достигать отношений с Богом. Иногда эта команда даже пренебрегает отношениями с Богом, потому что пытается делами доказать свои отношения с Богом. Все понимают мою мысль? Но старуха Сапогляка распела очень хорошую песню. Хорошими делами. Что дальше? Прославиться нельзя. Помните, да? Смотрели, да, какие-то мультики? Хорошо, нормально. Попроверил вас, чекнул. А что значит дальше? Бог хочет, чтобы у нас был баланс, не так ли? Духовный. Итак, это вторая категория. И категория номер три. Команда Лазаря. Я просто сам в начале мысли. Это команда, которая приходит на служение, но они по-прежнему спят. Они спят вне церкви, и еще лучше спят где? Внутри церкви. А проблема с этой командой в том, что они ни в чем не участвуют. Они не той группы, которая поклонники, которые ищут близких отношений с Богом. Они не участвуют никакой деятельности церкви. Там будет евангелизация, будет какая-то помощь. Зачем? Они заняты, у них свои дела, у них свои работы. Они приходят, бывает момент, посидели, встали и ушли. Главное, что они поставили галочку в календаре. Они были в церкви. Почему я сегодня бил в одну точку очень много раз, говоря о том, что хождение в церковь не спасается ни один человек, а тем более хождение в Царствие Божие. Поэтому мне важно, чтобы вы увидели не только себя в какой-то категории, а поняли, что Бог смотрит за всеми категориями людей в своем доме. Не так ли? И слава Божья, помните, я сказал очень важную вещь, что 4 раза говорится не только о Лазаре, а о Марфе и о Марии. В этом же месте Писания. Что Бога интересует и Марфа, и также что и Марии. Бога интересует каждый человек, который есть. Но проблема, конечно, больше с Лазарем. Потому что он смертельно болен. Это команда людей, они умирают. Они по-прежнему ходят на служение уже не один год. Но они умирают. Но еще больше проблема, они не знают, что они больны. Марфа и Мария просят Иисуса, приди и исцели его. Болен Лазарь, но он ни разу не обращается к своему другу и Господу Иисусу Христу, чтобы тот его исцелил. Люди, которые любят Бога, радуют, чтобы церковь ожила, чтобы те мертвые души, Головлевы и так далее, сидящие в церкви, они наконец-то ожили, начали иметь отношения с Богом. Но эти люди вообще ни на что не обращают внимания. И поэтому понимают, чего Иисус не спешит. Для таких людей, наверное, лучше умереть и возродиться заново, чем по-прежнему быть мертвыми на служениями. Иисус не говорит, что они уснули. Все понимают мою мысль? Очень жалко. Но таких очень много в церкви. Они практически распространяются. Они видят других, которые ничего не делают, и себя еще больше в этом уговаривают. Ну, если Иванов, Петров, Сидоров ничего не делают, чего я буду там в Ивланте что-то делать? Я ничего не буду делать. Будет сидеть на скамейке и все остальное. Для меня этого достаточно. У меня с Богом договор. Я слышу такие заявления. Бог, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю, мы будем вместе сосуществовать. Нонсенс, глупость. Просто, я не знаю, как дошла такая мысль человеческая, но как-то люди так говорят, спокойно так. Мы с Богом как бы договорились. Он хоть услышал ли она разговор Бога с его стороны? Устраивает ли Бога такой договор? Он, наверное, устраивает только в том положении, что, окей, ты считаешь, что я тебя ничего не трогал, я тебя трогать не буду. Но потом не удивляйся, когда ты ко мне появишься, я скажу, извини, не ты меня, не я тебя. Не так ли? Аллилуйя. Вспомните, какие качества, категории людей, которые даже приходят к Богу, на что Бог обращает внимание. И так интересно дальше деталь. Мы думаем, что если Лазарь самая кровоточащая точка в церкви, этого достаточно. Но Бог сказал, это для славы. Я сейчас объясню, почему. Когда Иисус, помедлив какое-то время, приходит в этот поселок, первая команда, команда Марии, она просто не приходит навстречу к Иисусу. Давайте все просто, почему? Я подумал, почему? Потому что когда мы служим Богу, когда мы любим Бога, когда мы поклоняемся Богу, мы начинаем переходить в категорию людей, которые верят, что о чем бы мы Бога теперь не попросим, раз мы имеем близкие отношения, Бог это все будет делать. И теперь Иисус, которому достаточно было послать просто слово, не так ли, исцелит Лазаря. Все слышат меня внимательно? Как бы условно медлит. И когда он не приходит, и Лазарь умирает, Мария просто оскорбляется в своем понимании, что она имеет духовные, близкие отношения с Богом. И просто навстречу к Иисусу что? Не идет. Она обиделась на Бога. Бог не исполнил то, о чем она его просила. Не притнитесь к Богу. Друзья мои, Марии мои, слышите меня? Не притнитесь, не остановитесь в том отношении, которое Бог имеет для каждого из нас. Команда Марфы, конечно, та же самая обиделась. Только она вместо того, чтобы убежать, она побежала к Иисусу и кричала ему, «Где ты был? Мы за тобой посылали, но ты не пришел». Помните, да? Кричит возмущенно, в гневе, в раздражении, что Иисус так же, она работала для Бога, она делала для Бога, она хотела быть замечена. Помните, она говорит Марии, почему Мария ничего не делала? Помните, да? Вопрос не в Марии заключался, а в самой Марфе. Ей хотелось бы, чтобы ее дело было замечено. Hello, дети Божьи, со мной. Она хотела, чтобы быть в фокусе так же. Мы хотим быть в фокусе. Только команда Лазаря в церкви может быть свободна этого положения. Мы не хотим. Наоборот, нам, чем нас больше не видят, тем нам лучше. Видите, зачем сегодня про Лазаря говорят? Лучше говорю про Марфу и про Марию. Но Бога интересует каждый человек. И поэтому слава Божья придет для всего дома Божия. Не так ли? А не только для некоторых людей. И она скроет все наши проблемы. И вам теперь на последний, на сладкий стол, одно местописание. Иуда. Не тот Иуда, который повесился. Аллилуйя. Иуда, меня интересует 1 глава, 24 стих. Иуда 1, 24. Мы подытожим наш разговор сегодня о славе Божьей. Немножко долгий получился, но я доволен с вами. Я уже выпалил все, что хотел. Даже то, что не хотел, тоже выпалил. А Иуда 1:24. Могущему заплести вас... Есть такое, да, у вас? Могущему же соблести вас от падения. Смотрите слово падение. И поставить пред славою своей, какими? Непорочными. В чем? Станьте на ваши ноги. Пожалуйста, станьте на ваши ноги. Вы не приносите, станьте, пред Богом станьте. Слава Божья может соблести нас от падения. Все видели эту фразу? Подождите, Иуда не говорит про неверующих людей. Все не слышите меня? Помните, Писание предупреждает многие, а горе нам, если мы надеемся на самих себя, не так ли? Если мы думаем, что у нас все нормально, у нас проблем нету, мы все знаем, мы все осознали в нашей жизни. Может, не все получается, как мы хотели бы, но, в общем-то, картина вся уже как бы нарисовалась. Нас это устраивает. Но Бог видит нас, каждого, и поименно, и внутренне. И Он видит на то, что у нас происходит в нашем сердце, в наших мыслях, в наших знаниях, в наших чувствах, во всем наших эмоциональном взгляде на все, что происходит вокруг нас. И Он знает, кто мы такие, не так ли? Но не только беспокоен тем состоянием, в котором мы находимся, он также говорит о том, что у нас что-то ожидает. Мы туда не идем, потому что многие вещи внутри нас удерживают. Послушайте, человек свободный от всяких человеческих комплексов, от плоских желаний, от обмана, от лжи, от ложного исповедания и так далее, будет бежать всегда навстречу с Богом. Слышите меня? Он всегда будет ревновать и стараться приблизить себя к Богу. Ему всегда будет интересно искать отношения с Богом. Ему всегда будет интересно служить Богу, потому что его сердце открыто для любых дел Божьих. Все согласны со мной? Если мы начинаем объяснять, мне не получают, нет время, у меня не того, у меня не того, мы пытаемся просто утвердить не обстоятельства, а свою внутреннюю систему мышления, свою ветхую натуру, которая сегодня демонически просто господствует в нашей жизни, а мы не хотим в этом признаться, и поэтому мы избираем себе и проповедников, и учения, и служение, то, которое услаждает нас, а не которое нас изменяет. Я сейчас призову на молитву тех людей, которым трудно прорваться, которые видят на себе целые проблемы, или, возможно, некоторые проблемы, которые удерживают просто. Вас никто не заставляет выходить. Это ваше решение. Почему? Потому что вам дальше нужно будет делать какие-то шаги в Боге. Но Бог специально подготовил вашего пастора и дал мне это слово для того, чтобы сказать вам, друзья мои, вы не сможете никак обойти славу Божию, если вы хотите прийти к вашему Господу. Потому что это является инструментом. Вы можете иметь дар. Можете иметь даже помазание. Это способность осуществлять волю Божью. И некоторые люди это схватились и дерзли, и думают, что это то, что им нужно. Вот поэтому я говорил и про Марфу, и про Марию. И вспомнил не случайно про даже Люцифера, который был не только синяющим херувимом, он был лидером прославления у Бога на небе. Но он упал, потому что посчитал, что у него все нормально. Но пришла слава, которая вскрыла его сердце. А как вы думаете, когда придет Господь с великой славой, откроет ли Он наши сердца? Конечно же, откроет. И Он сегодня уже открывает. Мое слово было сегодня для того, чтобы открывать ваши сердца пред Богом. У вашей церкви есть будущее. У вашей церкви есть предназначение. Есть цели и планы Божьи, которые Бог хочет осуществить через этот Дом Божий в этом месте. Но от вас зависит, или вы примете призыв Божий, или скажете Богу «нет». Это ваше решение. Поэтому я буду сейчас с вами молиться общей молитвой. Если у кого-то будет желание, чтобы я за вас помолился конкретно вот здесь впереди, я призываю вас к этому молитве. Остальные, пожалуйста, закройте ваши глаза. Не наблюдайте, кто выходит. Это не ваше дело. Вы решайте за свою жизнь, за свое решение. Поэтому, пожалуйста, не смотрите, кто выходит и кто не выходит. Закройте ваши глаза и откройте ваше сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за просто возможность служить в Доме Божьем и открыть тему, Господь, которая не мною придумана, Господь. И не я ее приготовил для того, чтобы просто удивить Твоих прихожан, Господь. Ты каждого призвал, как своих детей, Господь. И Ты хочешь, чтобы мы все были ближе к Тобой, Господь. Ты нас называешь своими детьми, Господь, и хочешь, чтобы мы исполнили Твою волю, Господь. И Ты знаешь все проблемы, которые есть в нашей жизни. Почему мы Тебе говорим «нет»? Почему мы себя удерживаем, Господь? Удерживаем, Господь. Отводим назад, Господь, аллилуйя. Снимаем себя, Господь, аллилуйя, с ответственных мест, Господь. Мы боимся, Господь. Не напрячься за трак. Иногда прячемся за работу, Господь, иногда за констракшн, еще за что-то прячемся в своей жизни. Объясняем то или другое, Господь, чтобы сказать Тебе «нет», Господь. Но Ты с самого начала знал, почему Ты нас призвал, Господь. Ты знал, кто мы такие и что мы собой представляем, Господь. И у Тебя план есть для нас, Господь. И если мы скажем Тебе «да», Господь, Ты силен изменить нас. У Тебя есть слава Твоя, Господь. Я доверяю Тебе и Твоему Слову. Я доверяю Тебе и Твоему Духу, Господь, аллилуйя. Я верю, что Ты силен, Господь, не только послать Свое Слово, но реально изменить нас, Господь. Я благодарен Тебе, Господь, за эту привилегию и честь быть в Доме Божьем, служить Тебе и служить Твоим детям, Господь. Я никого не атаковал, Господь, ни на кого не нападал, Господь. Аллилуйя. В моем сердце любовь к каждому из верующих здесь, на этом месте, Господь. Я знаю, Господь, что они прекрасны в Твоих глазах, и Ты их любишь, Господь, больше, чем кто бы то ни было в этом мире. И Ты отдал Своего собственного Сына, Господь, чтобы они не только приняли спасение, а чтобы они возросли в этом спасении, чтобы они стали Твоими служителями, Господь, служителями Твоей истины, Твоего Слова, Господь, чтобы пошли до конца, Господь, и вошли в Твой храм, в Твое небо, Господь, в Твое царство священников, Господь. Стали, Господь, халали Твоим уделом, Господь, Твоим наследием, Господь. Приобрели благословение и благодать, Господь. И пускай, Господь, всякие проблемы, которые сегодня мешают нам, просто принесут благословение и отраду нам от Тебя, Господь, халалюя. И Ты заменишь наше уныние, Господь, наши слезы на радость Тебе, Господь, на благодарность и благословение Твоего святого имени. Потому что мы Твои, мы куплены дорогой ценой. Цена – это Твоя жизнь, Твоя кровь, Господь. И мы знаем, Господь, халалюя, это было не случайно, Господь. Не просто вырвать нас из проблем, Господь, а поднять нас в славе Твоей, Господь. Осветить нас, Господь, и сделать Твоим священством, Господь. Святыми людьми, Господь, которые призваны возвещать Твою славу. Да будет благословено Твое имя, Господь, халалюя. Я буду благословлять Твоих детей, Господь. Потому что не меня приходит эта сила, Господь. Она приходит от Тебя, от нашего Господа, Господь. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твоя слава служила каждому из них. Во имя Иисуса, Господь, наполняла и благословляла. Наполняла и благословляла. Изменяла все внутренности, Господь, все желания, все мысли и чувства. Во имя Иисуса, Господь. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твой Сын доверие Тебе принимал, Господь, и шел за Тобой, Господь. И пускай никакие обстоятельства не остановят Его, Господь. Пускай Твоя слава будет служить Ему. Во имя Иисуса. Пускай Твоя дочь, Господь, наполняется истиной, Господь. Пускай радость, Господь, халлелуя, принесет удовлетворение в Тебе, Господь, халлелуя. И всякие невзгоды и тревоги, они уйдут, Господь, халлелуя, потому что Ты подкрепишь дочь Твою, Господь, и благословишь ее в этом хождении. Во имя Иисуса, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что Твоя дочь, Господь, знает, что она только на Тебя может уповать, Господь, только Тебе доверять, Господь, только на Тебя надеяться, Господь. Поддержи ее в этом, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Стань ее крепкой надеждой, Господь, для нее, крепкой опорой. Во имя Твое. Отец, я благодарю Тебя, Господь. Твоя дочь, Господь, халлелуя, учится, Господь, ходить за Тобой, Господь. Иногда это трудно, Господь, иногда тяжело и больно, Господь, халлелуя. Но Ты поддержишь ее, Господь, дашь ей силы, Господь, превозмочь, Господь. И это сила, которая ее остановит, Господь, халлелуя, потому что она доверяет Богу, который может все, Господь. Славлю Тебя и благословляю, Господь, ее решение и желание служить Тебе, Господь. Если я благодарю Тебя, Господь, что Твоя дочь, Господь, халлелуя, открывает свое сердце, Господь. Самое дорогое, Господь, халлелуя, Ты положил в ее сердце, Господь. И пускай в этом сердце будет любовь к Тебе, Господь. Просто упование на Тебя, Господь. Сила, которую Ты даешь, Господь. И она превозможет во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь, халлелуя. Сердце ищущее, если оно напоится, Господь. Сердце жаждущее всегда примет, Господь, халлелуя. Придет благодать от Твоя, Господь, халлелуя, которая поможет зайти на новый уровень, Господь. Этот новый уровень, Господь, просто утвердит ее во имя Иисуса Христа, Господь. Убери всякие сомнения, всякие страхи, Господь. Не это то, что может мешать ей, Господь. Потому что идет за всемогущим Богом, Господь. Поддержи ее в этом. Халлелуя, Господь. Утверди твоего брата, Господь, халлелуя. Он сегодня принимает некоторые решения в своей жизни, Господь. Ему нужна сегодня твоя помощь, Господь, халлелуя. Просто утверди его, Господь. Пускай будет шаг, Господь, возможно, Господь, как никуда, Господь. Еще не утвержденный полностью, еще не обоснованный. Но в доверии тебе, Господь, ты его утвердишь и благословится, Господь, твое имя в нем, Господь. Потому что никогда не будет пострижен уповающий на Господа. Во имя Иисуса Христа. Отец, молю тебя, Господь, чтобы дочь твоя, Господь, приобрела силу в тебе, Господь, халлелуя. Не себе. Не своим возможностям доверять, а Тебе, мой Бог, Господь. Ты могущий Бог. Ты сильный Бог. И Ты велик, Господь, в своих проявлениях. Пускай это величие, Господь, Твое пройдет через нее, Господь. И она еще больше утвердится в Тебе во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Благослови Твою дочь, Господь. Сила, благодать, милость Твоя, Господь. Аллилуйя. Пускай доброта исходит из ее сердца, Господь. Который разломит все стены, Господь, всякое преткновение, Господь, всякие сомнения, упреки, Господь, аллилуйя. Закрой всякие уста, Господь, говорящие и противостоящие во имя Иисуса Христа, Господь. Наполни сердце благодатью Твоей, Господь. Она превозможет, Господь, потому что уповает на Тебя. Во имя Иисуса. Такого не молился, выйти с вами вперед, пожалуйста. Аллилуйя. 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 Пожалуйста, сестры, пожалуйста. Аллилуйя. Кто-то за кого не молился, пожалуйста, проходите вперед. Аллилуйя. Церковь, пожалуйста, молитесь. Мы не в церкви, мы не наблюдаем. Мы сами принимаем участие. Мы должны радоваться, когда наши братья и сестры принимают решение. Отец, во имя Иисуса. Аллилуйя, пускай твоя дочь приобретает в тебе, Господь. Пускай уйдет всякое сожаление о тех утратах, о том, что ушло, Господь, аллилуйя. Потому что то, что сильное в тебе, Господь, должно превозмочь, Господь, аллилуйя. И то новое, которое пьет, как сильная волна, Господь, накроет ее, Господь, аллилуйя. И она утвердится в этом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Отец, благослови твою дочь, Господь, аллилуйя. Потому что упование, Господь, аллилуйя, открыто пред тобой. В жажде любви, Господь. В жажде познания, Господь, оно увенчается, Господь. Отец, от щедро твоих накорми ее, Господь. Напои ее, Господь, аллилуйя, Отец. Пускай ее нужда будет только в тебе, Господь, халлилуйя, дающий все, что для нее нужно, Господь. Твоя благодать, она сверхъестественна для нее, Господь. Халлилуйя, превозможь, Господь, халлилуйя, через ее желание и решение всякие трудности, которые она, возможно, сегодня испытывает, Господь, но которые не могут ее удержать, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Отец, пускай твоя дочь поднимается в силе, Господь. Халлилуйя, Господь. Сегодня нужны сильные решения, Господь. Ей трудно будет самой принять, Господь, халлилуйя, но ты можешь это дать ей, Господь. Я прошу Тебя это высвободи во имя Иисуса, Господь, аллилуйя. Пускай не в слове, Господь, а в духе Твоем придет сила, Господь, аллилуйя, чтобы поддержать ее, Господь, и дать ей решение, Господь, стоять, идти и бежать за Тобой во имя Иисуса, аллилуйя. Отец, я благословляю Твою дочь. Я благодарю Тебя, Господь, она как дар Твой, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, пускай каждый, кто с ней будет сталкиваться, будет принимать ее как дар, Господь, аллилуйя. Не потому что, Господь, она что-то хочет хорошее сделать. Но, потому что Ты, Господь, наполняешь ее, Господь. Пускай ее чаша всегда будет наполнена во имя Иисуса. Внутреннее и внешнее, Господь. Внутреннее и внешнее, Господь. Пускай это духовное наполнение, Господь, освежит ее всегда, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Отец, слава Тебе, Господь. Слава Тебе, мой Бог, Господь. Твои дочери, Господь, любят Тебя. Твои дочери любят за Тобой, Господь. Аллилуйя, Отец. И я благодарю Тебя, Господь, за тот удел, который она имеет в Тебе, Господь. И за ее призвание, и за ее посвящение, Господь. И пускай то, что она примет для себя, Господь, положит сильное основание, твердое основание в ее жизни, доверять и уповать на Тебя, Иисус. Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебя, Господь, за дочь, которая открывает свое сердце, которая сегодня ищет близких отношений с Тобой, которая сегодня очень нуждается в Тебе, Господь. После целый ряд вещей в ее жизни, она знает, что ей сегодня это трудно будет сделать. Но она в открытом, Господь, сердце, в поиске Тебя, знает, что с Тобой она сможет это сделать, Господь. Поддержи ее в этом во имя Иисуса. Дай ей силу. Напитай ее, Господь, напитай во имя Иисуса. Напитай, аллилуйя, молю Тебя, мой Бог, Господь, от щедрот Твоих, от благословения Твоих, от благодати, Господь, аллилуйя, напитай ее, Господь, аллилуйя. Ей нужно сегодня больше этого, больше.